Беседа в студии «Радио на пути». Как всегда в это время с вами в эфире ваш постоянный ведущий Вадим Гетман. Сердечно приветствую всех тех, кто настроил свои радиоприемники на волну 11.50 в районе Большого Сиэтла. Также вы можете слушать нас на Портлендском христианском радио и на «Радио на пути» в интернете на пути.инфо. Записи наших программ можно также в архиве, в блоге услышать на сайте Церкви Спасения salvationbaptistchurch.com, которая любезно предоставляет радиостудии для наших записей. Еще одно дежурное такое у нас объявление о том, что если вы имеете вопросы, пожелания, замечания к нашим передачам, звоните нам по бесплатному телефону 1-877-627-8844. Или вот как можно легко запомнить этот телефон 1-877-4. Уже долгое время мы хотели побеседовать с тем человеком, который находится у нас сегодня в студии. Для меня огромная радость и честь представить вам, дорогие друзья наши, Вениамина Пинкевича, нашего брата во Христе, который руководит миссией Эль-Шалом, является пастором, проповедником, который живет в Теннесси, благовестником, миссионером на Ниве Божьей, и к нему иначе как Шалом вообще и обратиться нельзя. Шалом, брат.
Шалом, шалом, приветствую вас. Всех слушателей приветствую, которые слышат сегодня нашу беседу, наше общение в радиостудии.
Ну что ж, вот как получилось так, что шалом стало таким наиболее употребительным словом в вашей жизни? Вот что произошло?
Ну, слово шалом, если его взять, как оно написано на иврите, то оно имеет большое, богатое значение. Это надо три страницы печатного текста. Потому что шалом, оно смысл такой, мир, который имеет Господь, который от Господа, который с неба, да придет в твою жизнь, наполнит твое сердце, наполнит твой дом, и да изливается он на окружающих тебя. Ну как же тут теперь жить без слова шалом, когда мы носители мира, которые должны мир Божий раскрыть этому миру и рассказать о Господе. Поэтому как-то так вот решили и название миссии «Эль-Шалом», то есть «Мир Божий» или «Мир от Господа».
И Бог сам — это Бог мира, который открывается нам и в Ветхом, и в Новом Завете, и дарует нам мир. Ой, это такая тема обширная и вправду. Да. А как вы познакомились с этим Богом мира?
Я вырос в христианской семье. Дедушка мой был верующий. Отец был верующий, мама верующая. И вот мое первое покаяние было в 13 лет. Было большое молодежное общение. И когда братья говорили слово, призывали к покаянию, я вышел и покаялся. Потом мое второе покаяние, если так можно сказать, или возрождение, было в 16 лет. Когда опять была вот проповедь. И была простая, даже не призывная проповедь, но один мой с моих друзей встал, обратился к Господу, вышел на покаяние. И мне как-то на сердце легло, что вот это твой час. И покаялся, Господь дал покаяние, и в 17 лет я заключил завет с Господом. И вот с тех пор служим нашему Господу, который любит нас и который призвал к себе.
Вы приехали в Соединенные Штаты из Белоруссии, да?
Да, я в 93-м году прибыл, это в марте месяце, в Америку. И жили мы в Америке в разных местах. В Чикаго сначала жили, потом более 10 лет в Спокене, Вашингтон жили, и вот уже 12 лет в штате Теннесси, город Франклин.
Мне всегда интересно, как людей меняет Америка. И кого-то меняет в позитивную сторону, кого-то в негативную. Но вас, как уже сформированного христианина, вот как она повлияла на вас?
Ну, Америка — это страна самых различных возможностей. Америка — это страна возможностей, где тебя очень легко можно увлечь в ад, в нечестие, в мерзость, в жизнь плотскую. Америка пока — это еще страна возможностей, где ты можешь эффективно трудиться для Господа. И когда вот мы приехали в Америку в 93-м году, у меня было всегда на сердце желание посетить Израиль. И я в 95-м году уже прибыл в гости, просто посетил Израиль. Потом еще раз посетили, и вот так вот началось наше служение. Говоря о том, как Америка меняет И у нас были тоже разные желания. Но еще помню, отец учил и дедушка говорил, что ты у Господа спрашивай все, что ты хочешь делать. Как вот в Священном Писании апостол Павел говорит, учит нас, пленяем всякое помышление в послушание Христу. Вот у нас много мыслей, и у наших славян, которые приехали в Америку, тоже было много-много различных желаний. Но пленили ли они эти желания в послушание Христу? Это уже вопрос индивидуальный, у каждого свой.
Иными словами, это страна возможностей, а уж как мы эти возможности будем употреблять, это уж как, ну, по той мудрости, которая есть у нас от Господа, если, конечно, мы не пользуемся той, которая из другого источника, да. И вот вы сказали, что Америка, она стала для вас, я перефразирую немножко, таким трамплином к Израилю. А почему Израиль? Он просто привлекал вас, потому что о нем написано много в Библии?
Ну, с одной стороны, да. И Израиль, и Библия, они неразделимы. Если человек приходит к Богу, то Бог говорит, дает себе имя, называет себя. Я Бог Авраама, Исаака, Иакова. Я Бог Израилев. Чтобы познать Господа, невозможно его познать, не зная тоже Израиль. Вот оно соединено вместе. Познать Господа можно, и не зная Израиль, я хочу как бы сам себя скорректировать. Но когда мы к Господу приближаемся, когда мы его познаем, мы обязательно будем познавать его народ. Потому что Господь так устроил, что он себя раскрывает не просто в каких-то сухих записях. Вот законы дал, говорит, делай это, делай не это. Он не просто взял на листке, написал свои качества. Он себя раскрывает в жизни, в истории народа израильского, народа Божия. Как получилось, в 95-м году я пошел учиться в колледж, и financial aid, которую мне дали, помощь финансовую, я решил часть ее употребить, чтобы поехать в Израиль. Это было вот стремление всей моей жизни. Откуда оно зародилось, мне даже трудно сказать. Может быть, это благодаря молитвам дедушки, потому что дедушка, покойный, который уже в вечности, когда он уходил Господу, то собрали все его сыновья, дочери, это была большая семья, и внуки собрались, и вот он уже, прощаясь со всеми, так вот говорит: «Диты, молитесь об Израиле, благословляйте Израиль, это Божий народ». И вот со словами такого повеления, просьбы, приказа, чтобы мы вот так относились к Израилю, он ушел в небо. И, может быть, эти молитвы, может, скорее всего, это Господь действует и работает вот. Господь дал призыв, и сердце откликнулось на этот призыв. Поехали мы один раз в гости в Израиль, просто как туристы, второй раз, и, как я говорю, сердце осталось там. Потому что одно дело приехать в Израиль и просто, ну, посмотреть святые места, а совсем второе дело, когда ты находишься там, где эти места связаны с Господом, связаны с событиями Библии, где вот где проходила история Божия, где проходила история, которая записана нам в Библии. И вот так вот началось потом и служение.
Со многими мне приходилось беседовать, кто, впервые побывав в Израиле, поначалу несколько разочаровался. Они себе представляли нечто такое более возвышенное, красивое. А здесь, ну, реальность Ближнего Востока где-то вот, ну, она скорректировала их представление. Как у вас было? Может быть, у вас тоже были какие-то такие вот идеалистические представления? И что Израиль, чему он научил вас?
Ну, чтобы сказать, что идеализма такого об Израиле не было. Люди есть люди. Земля там святая, а далеко не все люди святые. И приехав туда, мы сталкивались с разным. Было такое, что поначалу мы, например, и шли посетить гроб Господень, а идет иудей, ортодокс, и плюется в нашу сторону и говорит: «Я не хотел бы вас видеть здесь на земле». Мы вообще с ним не разговаривали. Было такое. Но это не должно влиять на нас, потому что в каждом народе есть разные люди. Для нас было главное, что это Божий народ, который дал ему свои обещания и который продолжает работать с этим народом. И поэтому, ну, я не знаю, как оно объяснить. Как бы к нам ни относились евреи, хорошо или плохо, положительно или отрицательно, наша задача — выполнять волю Божью, несмотря на то, как люди к нам относятся. И вот, чтобы сказать, что идеализма чего-то особенного не было, камни мы иногда не обожествляли, потому что бывают люди, когда поедут, кажется, готовы обожествить все, что там видят. Нет, это Божья страна, Богом, земля Божья, которую Бог дал наследие своему народу. Но народ нуждается в Спасителе.
Тогда, когда вы приехали туда, вы увидели уже тех, которые пришли к Господу. Чем отличаются, ну, если вообще можно поставить вопрос таким образом, верующие, уверовавшие в Израиле от тех, которых вы, может быть, знали раньше или с которыми вы общались? Что вы в них увидели, может быть, особенного, и почему они захватили ваши сердца, и вы захотели им помочь?
Ну, В первой поездке я вообще не встретился ни с верующими. Во второй поездке покойная Вера Сергеевна Кушнир дала адрес. Мы ночевали там в месте, с которым она была связана в Хайфе. У них там была точка, потому что когда-то ее отец там жил, покойный Леон Розенберг. И мы встретились с верующими. И вот увидели нужду, друзья, мысль моя такая, вот как меня учили в детстве. Когда Господь дал тебе увидеть чью-то нужду, это не для того, чтобы этому человеку сказать, ну, иди грейся и питайся. А это значит, что Бог от тебя ожидает, чтобы ты был вовлечен в нужду ближнего. И мы просто себе задали простой вопрос, вот увидели одну нужду, где-то материальную, где-то духовную. Что я могу сделать? Господи, как я могу помочь? И Господь начал вот действовать. Открывать двери, встречи с людьми, те, которые тоже вот горят желанием помочь народу Божьему. Вот так оно и зародилось, это служение. Поэтому трудно сказать, что я спал, приснился сон об Израиле, и начали мы помогать евреям. Оно так вот естественно просто приходило, что ты видишь нужду, ты откликаешься. Кстати, я бы хотел сказать всем радиослушателям, друзья дорогие, мы не можем помочь всем миллиардам нуждающихся. Но там, где мы слышим о нужде, будь то наши братья на Украине, будь то здесь, когда мы видим нуждающихся, наша прямая ответственность мимо нее не пройти. Потому что эта возможность может быть упущена раз и навсегда. А мы должны быть ревностны. То есть, Господи, я первый. Я поспешу помочь, я не могу пройти. Другой кто-то сможет помочь. Пусть лучше буду я.
Прекрасно. Прекрасный принцип. Чем занимается миссия Эль-Шалом сегодня? Каковы направления служения есть у вас? И в чем вы нуждаетесь в молитвенном и в материальном плане?
Миссия Эль-Шалом уже более 10 лет трудится в Израиле. И основное направление – это благовестие, одна сторона. Вторая – домостроительство. Потому что я верю в то, что если люди только благовествуют, но дальше не работают с душами, которые обратились к Господу, оно может быть многое впустую. И по нашей стране, бывшему СССР, известно, люди каялись много во время Билли Грэйма, его посещений, других, но когда не работали с душами, это уходило, как вода в песок. И поэтому домостроительство и благовестие, оно нераздельно. И есть у нас то, что мы помогаем, чтобы больше местные занимались благовестием, своему народу благовествовали, но также и возрастание, укрепление в вере. Поэтому для этой стороны мы делаем различные семинары, их можно назвать лагерями, общение. Два раза в году стараемся, чтобы были общения отцов и сыновей. И мы взяли этот принцип из Священного Писания, где Бог говорил, что три раза в году весь мужской пол, все мужчины должны были приходить к Богу на поклонение. Вот мы читаем этот принцип об этом, а вот представьте себе теперь Израиль. Все мужчины, это прадедушка, дедушка, отец, сын, внуки, правнуки, праправнуки, все вместе идут в Иерусалим на поклонение. С некоторых точек нужно идти, например, с севера Израиля, 3 дня в одну сторону, 3 дня в другую. Они же идут, общаются, размышляют о Господе, подготавливают себя, потому что для этого написаны псалмы были, которые так и названы, «Песнь восхождения». Это прекрасное общение, связь поколений, когда старшие передают молодому поколению веру и вместе поклоняются. Поэтому мы взяли этот принцип, и вот уже почти 4 года вот отцы и сыновья у нас проходят семинары, и также семейные. когда мы собираем все семьи. У нас раньше мы проводили молодежные лагеря, и мы увидели, что они работают, приглашали туда неверующих, люди каются, дети верующих родителей каются, но потом все возвращается на круги своя, потому что духовный рост, он проходит в семьях и в церкви. И мы вот так вот молитвенно размышляя, как же правильно поступать, и вот Господь положил на сердце, что нам необходимо работать вместе со всеми поколениями. Иисус Христос, когда учил учеников своих, и когда толпы народа слушали Его, то вот мы читаем историю, когда Он накормил 5000, и там написано «мужчин, не считая женщин и детей». По-английски там вообще «младенцев, маленьких детей». То есть все поколения, мужчины, женщины, сыновья, дочери, они 3 дня слушали Господа. Они учились от Него. И вот мы, взявши этот принцип, чтобы связь поколений была, мы приглашаем все семьи. И вот в этом году у нас было большое общение, 6 дней, где были сыновья, дочери, отцы, матери, даже бабушки были и даже вдовы были. И я хочу сказать, что наибольшая благодарность, когда вот подходили и в молитвах, и лично благодарили, это сестры, вдовы говорят, вот как-то бывает забывают о них. А вот когда вместе, они радуются, что видят детей, они радуются, что вместе в общении с семейными, они рады помочь, рады услужить. И вот такое оно единодушие, объединение всех в одно. Кстати, тема в этом году у нас была «А мне благо приближаться к Богу». Может быть, мы чуть позже об этом расскажем, что говорили. Но вот служение, говоря о служении, что вот проводим такие семинары многодневные, потом помощь общинам, где и разбор Слова Божьего, и личные встречи, и беседы с семьями, и также еще третья сторона – это благотворительность. Оно получается так – домостроительство, благовестие, благотворительность, где мы видим нужды, нужды общин, нужды семей, нужды служителей, стараемся по мере сил помогать. Какой помощи мы ожидаем от святых и верных? Прежде всего, братья и сестры, это молитвы. Это молитвы, чтобы Господь благословил это служение, чтобы оно совершалось по Божьей воле, чтобы оно совершалось Божьими методами и чтобы там были Божьи люди. Потому что иногда вот некоторые готовы помогать и приехать и в служении, но мы держимся такого принципа, который использовал Иисус Христос. Чтобы человек был послан на служение, нужно первое, он должен быть призванным, он должен быть наученным, и он должен быть посланным. Вот мы нуждаемся в тех, кто призван Господом, научен и послан, чтобы дело Божье совершалось теми, кого Господь послал. Так что молитесь о нас. Если кого Господь располагает и желает финансово поучаствовать, ну, греха в этом не будет. Это будет тоже хорошо, но это как Господь располагает. Мы не хотим быть теми, кто только просит финансы или говорит о них. Господь управляет всем. И благослови вас Господь вот, помогать трудиться там, где Господь говорит вам.
Каким образом слушатели могут связаться с миссией? И я знаю, что вы публикуете также журналы, которые тоже можно, наверное, выписать, правда?
Да, эти журналы можно выписать. Связаться с миссией можно лучше всего на сайте. Это elshalom.net. Просто выйти, там можно подписаться, потому что те, кто подписывается, они получают еженедельную рассылку, которую мы каждую неделю рассылаем, короткие такие статьи назидательного характера. Также вы будете получать бюллетени, это информация о том, что, какой труд совершается, какое служение проходит. И также вы будете получать журналы, один из них «Голос Израиля». Он более, скажем так, израильского направления, где информация об Израиле, о служении, статьи больше направлены такого характера благовестия. Второй журнал, который мы недавно начали издавать, он называется «Твердое основание». И он направлен уже не столько для благовестия, сколько для утверждения в вере. Потому что здесь вот я уже 2 десятилетия в Америке живем. И замечено, что наша молодежь, да даже и молодые семьи, уже не молодежь, они не знают твердого основания. Если спросить, чем наша доктрина отличается от других вероучений, очень многие будут плавать. И получается так, как бы молодежь в собрании поет, молится, какое-то участие есть, но твердого основания, базы нет. А некто сказал так: какая у нас база, такое у нас и благочестие. Таково и наше внешнее проявление в нашей жизни. Поэтому вот в помощь для народа Божия, для нас, славян, мы решили выпускать и этот журнал «Твердое основание», который распространяется тоже, как и первый журнал, бесплатно для всех, кто желает поддерживать его, пожалуйста, но посылаем всем.
Итак, elshalom.net – это адрес в интернете, и каждый желающий может зайти туда, подписаться на новости, на рассылку и выслать просьбу о журнале, ну и, конечно, пожертвовать, если Господь расположит сердца. В конце программы мы еще раз повторим этот адрес. А я заметил, вот немножко наблюдая так за вашим служением, Вениамин, что для вас очень близки вопросы семьи, ну или семейные ценности, как сегодня принято говорить. И в частности, и тогда, когда вы ездите в Израиль, вот как вы сейчас тоже сказали, вы пытаетесь объединить семьи, так сделать, чтобы это служение было по-настоящему семейным. А почему это так? Это, так сказать, дань времени такая, потому что, ну, вот семью там вот разрушают, и поэтому надо как-то ее вот беречь. Или это такое личное убеждение у вас есть?
Это и не дань времени, и, может быть, даже не убеждение. Это Божья воля. Господь сотворил семью и действует через семью. Адам и Ева – это семья. Ной – это семья. Мы знаем, что был спасен Ной и семьи его женатых сыновей. Бог говорит про Авраама: «Я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд». Иисус Навин говорит: «А я и дом мой будем служить Господу». Во времена жизни Иисуса Христа написано, что женщины служили имением, домом своим. И для нас очень важно, чтобы служить нашими семьями. И если мы откроем книгу притчей, то начиная с 1 главы по 10, она так и начинается: «Сын, слушай наставление отца». Внимай, вот 4 глава, «Слушайте, дети», с 1 стиха, «наставление отца и внимайте, чтобы научиться разуму. Потому что я преподал вам доброе учение, не оставляйте заповеди моей». В некоторых английских переводах не сказано «доброе учение», а «good doctrine». Оказывается, доктрины должен передавать отец. Разум приходит к детям не от того, что они закончили университет, колледж. Колледжи разума не прибавляют. Можно быть глупцом, набитым знаниями. Даже не знаниями, а с головой набитой информацией. Добрый разум дают родители. Здесь же в этой 4 главе, только 11 стихом, Соломон говорит: «Я указываю тебе путь мудрости, веду тебя по стезям прямым». Мы часто говорим: вот наша молодежь отбилась от рук, вот они что-то хотят свое, вот они не вместе с нами, мы их не понимаем. Папа и мамы, которые нас слушают, а вы путь мудрости знаете? А вы на путь мудрости детям своим указываете? Соломон говорит: я указываю тебе путь мудрости. Кстати, во время Соломона он построил храм, там были прекраснейшие первосвященники, там были пророки Божьи, Нафан еще был жив, другие. Он не говорит: сын, иди послушай Нафана или первосвященника. Он говорит: я указываю тебе путь мудрости. Поэтому задача каждого отца и матери указать путь мудрости. И он дальше говорит: веду тебя по стезям прямым. Есть родители, которые говорят: брат, я действительно своим сыновьям и дочерям указывал и говорил, что надо делать, как поступать, говорил о правильном пути Божьем. Но есть вторая сторона: веду тебя по стезям прямым. То есть отец идет прямыми стезями, и за ним идет его семейство. Итак, указываю и веду. Поэтому Господь ожидает от нас то, что мы будем трудиться Ему семьями. Вот в одном из псалмов мы читаем такие слова: «Я всегда буду умножать хвалу Тебе». Как можно умножить Господу хвалу? Можно самому чаще петь. А можно, когда сыновья и дочери, которых дал нам Господь, вместе с нами поют, и потом поют в своих семьях, и последующее поколение поют. Это расширяется, умножается хвала Господу. И мы видим, что если семья выключена из служения, по большому счету это неправильное служение. Я вот читал информацию о американских миссионерах. Они иногда ехали на служение и отдавали своих детей в школы, где с ними занимались. Они так и назывались border school. И очень много было утрачено. Родители Господу служили, но дети были не с родителями. Поэтому, отцы дорогие, если Господь вас призывает на служение, значит, Он призывает не только вас персонально, а вашу жену призывает, потому что она ваша помощница. И Он призывает ваших детей, которых вам дал. И я глубоко убежден, что Господь каждому дает столько детей, сколько семья это, сколько детей семья нуждается, чтобы выполнить Божью волю. Кому-то Господь может и не дать, потому что Господь говорит, вот твое направление жизни, вот это. Кому-то Господь дает 12 детей, кому-то 2 ребенка или одного. Господь распределяет. Но у Бога записана цель для каждой семьи. Мы вот иногда говорим о воле Божьей лично, персонально, но мы почему-то не хотим подумать, что у Бога для моей семьи есть план. И Он хочет, чтобы мы как семьей его выполнили. Поэтому вот служение семьями очень дорого для нас. И говоря о последнем времени, когда ослабевают церкви, когда пустеют церкви, не только у славян, но и у американцев, сохранятся те церкви, где будут здравые, крепкие семьи, которые служат Господу. Это мой взгляд, мое видение, мое убеждение.
Когда мы беседовали перед этой передачей и обсуждали ее тему, вы, Вениамин, упомянули, что у вас есть некоторые мысли относительно 126-го псалма. Ну, вот я начал читать этот псалом, и там он начинается такими словами. «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж». Вы знаете, я вам откровенно признаюсь, хотя Библию читаю уже не первый год, но почему-то я всегда думал, что речь идет, ну, более о таком, о физическом доме, что вот сколько ты, строитель, не строй свой настоящий физический материальный дом, если у Господа не попросишь благословения и не будешь ему служить, то рано или поздно все твои труды пойдут на смарку. Ну, вот примерно так я это понимал. И если у вас мысли по этому поводу для того, чтобы расширить этот горизонт. Я так думаю, что, наверное, здесь все-таки имеется в виду семья.
Совершенно верно, брат. Здесь имеется в виду семья. И если Господь не созиждет дома, я бы хотел обратиться здесь к молодым, которые еще семьи не имеют. Вступая до брака, готовясь к этому, поступайте так, чтобы Господь созидал. Если утрачена чистота до брака, если есть неверность, если легкомысленный подход к браку, Господь созидать не будет. Потому что есть причины, почему Господь не созидает. И Он четко об этом говорит в своем Писании. Для тех, кто уже имеет семьи. Некоторые трудятся, говорят, я вот детей отдал в христианскую школу. Я стараюсь для них самое лучшее, но вот семья рушится. Почему? Если Господь не созиждет, все напрасно. И вот для нас очень важно, друзья, чтобы Господь созидал наш дом. Когда Господь не созиждет, можно задать вопрос. Когда нет веры? Евреям 11:6. А без веры угодить Богу невозможно. Иными словами, Господь говорит, если ты в меня не веришь, ты мне не можешь угодить, мне твое строительство не угодно. И еще почему Господь не созидает, когда люди не считают Господа своим господином. О да, они какое-то место в сердце Господу отдают и говорят, да, ты Господь, мы верим, что ты Бог, мы верим, что ты Создатель. Но управляет ли Он всеми сферами твоей жизни? Или, может быть, куда пойти учиться, какое образование приобрести, какую специальность? Ты у Господа не спросил, ты посмотрел, что выгодно. Что тебе нравится? Может быть, ты открыл бизнес, потому что выгодно этот бизнес начинать, и ты у Господа не спросил. Может быть, ты даже решил в чем-то служить Господу, но ты у Господа не спросил. Когда Саул покаялся, он говорит, Господи, что повелишь мне делать? Не то, что я хочу делать, что ты повелишь? Поэтому, когда люди не считают Господа своим господином и не доверяют ему все сферы своей жизни, Господь не будет созидать дом. Господь не будет созидать дом, где в доме есть, где в сердце людей есть нечестие. Например, если мы откроем книгу Екклесиаст, 8 глава, 13 стих, он говорит такие слова. «А нечестивому не будет добра, и подобно тени недолго продержится тот, кто не благоговеет пред Богом. Господь не будет созидать дом там, где есть нечестие. Поэтому Давид в 100-м псалме так и говорит: «Буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего». Непорочное хождение начинается в доме. Когда есть нечестие, когда нет благоговения перед Господом, Господь не созидает. Когда есть надменность сердца, Господь не созидает дома надменных сердцем. Вот книга Притчи, 15 глава, 25 стих, читаем такие слова. «Дом надменных разорит Господь, а межу вдовы укрепит». Если человек надменный, вот я лучше вас, вот я умнее, духовнее, богаче, сильнее, можно надмеваться в разных сферах жизни. Бог говорит: я такой дом не только созидать не буду, я его буду разорять, я буду его разрушать. Поэтому, когда у нас есть в душе, в духе надменность, Господь не будет созидать. Когда мы невнимательны, вот есть очень хороший текст, говорящий о том, что Господу крайне не нравятся люди невнимательные. Вот если мы посмотрим Псалом 27, 5 стих, такие слова есть. «За то, что они невнимательны к действиям Господа и к делу рук Его, Он разрушит их и не созиждет их». Если человек невнимателен, что Господь хочет сделать в его жизни? Если Господь невнимателен к обстоятельствам, которые Господь ему посылает, невнимателен к голосу Духа Святого, Господь говорит: слушай, я разрушу твой дом, я не буду его созидать. Дорогие слушатели, а вот как оно в нашей жизни? Внимателен ли я к голосу Господа, который как тихое веяние ветра? Бог невнимательных дом не разрушает. Бог не созидает дом тех, которые пренебрегают Господом, пренебрегают Его волей. Господь не созидает тех, кто не слушает и не исполняет Его волю. Господь не созидает дом тех, которые ленятся. В книге Притчи, 24 глава, с 30 стиха, я не буду читать, просто по памяти скажу. Соломон говорит, что он проходил мимо дома человека ленивого, мимо виноградника скудоумного. И он говорит: каменная ограда обрушилась, поросло терном, крапивою. И он говорит: я получил урок. Ленивый разрушает сам свой дом. Бог не созидает дом ленивого. Когда нету ограды, знаете, что происходит? В виноградник лисицы заходят, дикие звери, которые разрывают корни виноградника, уничтожают, потому что нет ограды. Может быть, благодаря нашей лености духовной, сегодня нет ограды, и наши дети ходят по интернету, они границ не знают, где есть ограда. Может быть, приходят какие-то идеи в их голову, мысли. В нашем доме, может быть, на нашем интернете, на Скайпе или Фейсбук есть друзья, с которыми мы не хотели бы физически встречаться, но ограды нет, и они находятся на нашей территории. Разрушилась каменная ограда, ленивый. Поросло терном. Мы иногда говорим, вот я с ребенком беседую, с сыном беседую, а он вроде бы слушает меня, но не слышит. Почему? Терном все поросло. Вы туда пытаетесь посеять Слово Божье, а там уже все покрыто крапивой и терном. Там даже если семя начнет расти, оно тут же будет заглушено. Так вот, Бог не созидает дом ленивого человека, который ленится. Дай нам, Господь, не быть ленивыми, потому что мы можем молиться: Господи, благослови мой дом. Господь говорит: от лености обвиснет потолок и протечет крыша. От лености. Бог не устрояет дома ленивых. Поэтому, друзья, если Господь созидает, и мы желаем, чтобы Господь созидал, мы должны быть теми, кого дом Господь созидает. И коротко хочу сказать такое, вот можно задать вопрос: а чьи дома Господь созидает? Притчи 16 глава, 7 стих, есть такие прекрасные слова. Притчи 16 глава, 7 стих, читаем. «Когда Господу угодны пути человека, Он и врагов его примиряет с ним». Господь не только в доме устрояет мир, Но даже вне дома, скажем так, и подальше, на полях в окружении, Бог производит свой мир, когда Господу угодны пути человека. Дорогие братья и сестры, кто нас слушает, вот задайте так откровенно перед Богом вопрос. Твои пути Богу угодны? Не тебе угодны, не людям. Люди могут одобрить твои пути, но угодны ли они Господу? Когда Господу угодны пути человека, Он и врагов его примиряет с ним. Бог устрояет дом тех, кто Господу доверяется во всем. Вот еще текст, 36-й псалом, это один из наших любимых псалмов в нашей семье. С 4 стиха Давид говорит: «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень». Покорись Господу, доверься Ему, Он утвердит твой дом. Смиренных. Бог смиренных дом созидает. И Иаков говорит, что Бог смиренным дает благодать, и эта благодать заключается и в устроении домов наших. Тех, кто на Господа уповает, тех тоже Господь устрояет. И можно много говорить, я уже скоро начну проповедовать тут. Это тема, которая трогает сердце наше.
Это прекрасные мысли. Но вот у меня появился такой вопрос, слушая все это. А в чем заключается это созидание? Вот как его можно было бы описать? Потому что есть те, и, кстати, они были еще в библейские времена, которые говорили, ну вот примерно как Асав, который смотрел на благоденствие нечестивых и говорил: слушай, у него, мы знаем, как его жизнь обстоит, какие у него обстоятельства жизни, и тем не менее, ну вот, ездит на современной машине, и, так сказать, хороший дом у него, вот, и все течет рекой. И существует ведь такое состояние, когда вроде бы человек и не с Господом, и в то же время какой-то промежуток времени у него нет вот этих явных признаков разрушения. Вот как определить это разрушение и созидание?
Ну, действительно, Соломон говорит, Экклесиаст: «Не скоро совершается суд над худыми делами, от этого и не страшится сердце сынов человеческих делать зло». И действительно, могут пройти года, прежде чем человек увидит, что Бог разрушает его дом. И бывает, спустя десятилетия это происходит, и человек теряется, он говорит: «Господи, а за что ты разрушаешь мой дом? Вот все рушится. А может быть, 10-20 лет назад ты сделал то, что забыл, не исповедал, но ты обязательно будешь нести наказание». Обязательно. Иногда очень трудно провести вот эту черту, Господь созидает или нет, но мы должны верить Слову Божьему. «Если я люблю Господа, если я предан Ему всем сердцем, то Господь говорит, что я не...» Соломон говорит: «Я не видал детей праведника оставленными». Бог созидает дом праведника. Бог верен своему слову, он неизменен. И поэтому мы верой берем те обетования, что Бог благословляет и созидает дом праведника. Поэтому вот, если коротко сказать, упование и доверие Господу. Как созидание происходит, что я со своей стороны делаю, и как вот смотреть на своих детей, вот созидаются ли их жизни. Вот здесь я бы, такое как немного может быть отступление от нашей темы, но тем не менее важная мысль, с которой я столкнулся в своей семье, у меня шестеро детей, послушание детей. Вот мы созидаем их сердца, мы как родители должны их научить, наставить, потому что мудрость от Господа приходит через наставление родителей. И вот я для себя вывел такое, ну как бы правило, что есть три вида послушания. Есть послушание из страха. Ребенок, сын, дочь боится отца и мать, и поэтому он слушается. Он не хочет проблем на свою голову, и он говорит: да, лучше послушаться, потому что может быть дисциплинарное взыскание, наказание. И иногда родители прикрикнули на сына, на дочь, он выполнил, и говорят: ну все, он уже послушный. Неправда. Второй вид послушания намного лучше, когда дети слушаются из уважения. Это же отец сказал, надо послушаться. Ну, он старший, он хороший отец, это выгодно. Кстати, старший брат блудного сына, он отца слушался, но сердце его не было с отцом. Он говорит: я не приступал никогда твоих повелений. Он говорит, ну ты мне дал мне козленка, чтобы с моими друзьями повеселиться. Он не был с отцом. И вот третий вид послушания. Это когда сын и дочь слушаются нас потому, что они стоят на том же фундаменте, что и мы. Мой сын слушается меня, потому что он мыслит так, как я мыслю. Он держится тех же принципов, которых я держусь. Ведь нередки у нас ситуации, когда пока дети малые, молодые, сыновья, дочери, они слушаются родителей, правильную музыку слушают, правильно одеваются. Но выросли, ушли, в свои семьи создали, и мы видим, что они совсем иначе живут. И родители говорят, ну, пока они были с нами, они были послушные. Я хочу задать вопрос папа и мама. А почему они были послушны? Они стояли на том фундаменте, что и вы? Или они слушались из уважения, просто были хорошими детьми, как старший брат блудного сына? Мы должны закладывать фундамент. И вот когда мы говорим, что Господь созидает дома, это не просто Он устрояет наши дома, в них все хорошо. Это когда Он благословляет наши дома в том, что наши дети служат Господу вместе с нами, стоя на том же основании. Вот это правильное созидание и правильное устройство семьи.
Уверен, что нас слушают также и те, кто думает, а что же мне теперь делать? Вот у меня не все получилось, и дети уже подрастают. Или, может быть, что-то еще из этой схемы, скажем так, библейской схемы, оно, ну, не сработало в моей жизни. Может быть, нету единства между мужем и женой в вопросе воспитания. Может быть, человек погряз в долгах и не может выбраться. Словом, если у кого-то сегодня есть вот это осознание того, что «Ой, а я не совсем правильно поступал», и его резанули, может быть, вот эти слова, которые сегодня были произнесены. «Если было что-то не так, я перефразирую, то Господь обязательно накажет». Как избежать этого? Можно ли избежать этого наказания? Есть ли возможность?
Наказание избежать можно. И Господь об этом говорит. И самое простое, друзья, это как у блудного сына. Прийти в себя и прийти к Господу. Мы читаем, что Господь любит миловать. Вот Господь любит весь мир. Господь заботится о всех людях. Но вот Он просто любит оказать милость. И когда мы приходим к Господу и говорим, Господи, я здесь был неправ. У меня здесь были неправильные приоритеты. Я здесь сыну указывал на путь мудрости, но сам-то я часто поступал несправедливо. Я где-то сам обманывал. Я сам был неверный. Я сам не действовал так, как надо. Я сам ленивый был. Я слышал голос Господа, призыв к служению, но я ленился. Последствия приходят. Когда мы осознаем, Господь скажет, что делать. Одним Он скажет возвратиться к истокам, к началу. Другим Он скажет, как через Самуила народу израильскому Бог сказал, грех этот ваш сделан, но вы не отступайте от Господа. Братья и сестры, Бог силен из праха поднять. Бог силен сделать из ничего. Он сотворил вселенную из ничего, поэтому сила у Господа. И мы должны доверяться к Нему, доверяться Господу и идти к Нему. Поэтому, когда мы в раскаянии приходим к Господу, мы должны веровать, что Господь поможет. И есть такой хороший псалом, псалом утешения, 125, с 4 стиха, там вот такие слова. «Возврати, Господи, пленников наших, как потоки на полдень. Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью. С плачем несущие семена возвратится с радостью, неся снопы свои». Мамы, папы, когда мы покаялись перед Господом, сейте в души детей. Говорите им, что вы были неправы. Расскажите, что вы покаялись. Попросите у них прощения, что, может быть, не вели их по прямому пути. Попросите, что, может быть, позволили ограде обрушиться. И поэтому пришли с этого мира желание к детям нашим и какое-то разрушение. Бог силен восстановить. С плачем сеющий с радостью потом будет нести свои снопы. Я хочу сказать и другую сторону. Бог, когда мы приходим к Нему, прощает и не вменяет преступлений. Но есть одно «но», которое мы должны тоже помнить. Бог прощает грех, но по Своей воле и по Своей мудрости Он позволяет нам нести последствия греха. И Это происходит по-разному. И Давид нес последствия греха. Господь снял его грех, когда он согрешил с Версавией, когда он против Господа выступил. Но пророк говорит, Бог снял с тебя грех, но сын умрет, твоих жен обесчестят. Кстати, это прошло после 7 или даже 12 лет. И из твоих чресел произойдет тот, кто будет воевать с тобою. Это Давиду пришлось нести. Кстати, я хочу сказать, друзья, что такое настоящее покаяние? Покаяние, с одной стороны, поворот к Богу, мы все это знаем, но, с другой стороны, покаяние – это состояние, когда человек готов платить любую цену за свой сделанный грех. Есть люди, которые каются, как Саул каялся, говорит, «Я согрешил пред Богом, но ты меня почти. Ты сделай красивое лицо, не показывай, какой я грешник». Давид не так каялся. Давид, когда каялся, он пишет псалом, который пели левиты уже после его смерти. Он говорит, я грешник, я согрешил, я виновен, ты справедлив, я достоин это нести. Поэтому, когда мы каемся перед Господом и говорим, Господи, ты справедлив, а я достоин нести, вот тогда Бог снимает вину за грех. И по своей милости, я бы сказал так, он не дает нам нести все последствия наших грехов, но какую-то часть допускает. Почему и как он допускает, это уже во власти нашего Господа. Поэтому хочу сказать, дорогие братья, сестры, слушатели, к Богу идти никогда не поздно, но Господу идти надо сейчас. Господь говорит, вот теперь день спасения. И если слышишь слово, ты говоришь, да, я был неправ. И Господь через голос совести стучится к тебе, кайся сейчас. Потому что откладывание на завтра, ты говоришь, Господи, совесть мне говорит, я не прав, но знаешь что, Господи, я тебе пока не даю места в моем сердце, я еще подумаю. Не позволяйте себе контролировать свою жизнь, отдайте свою жизнь и последствия за это в руки нашего любящего Отца.
Только аминь могу сказать на это. Я еще хочу возвратиться к тексту 126-го псалма, в котором продолжается мысль о детях и о воспитании детей. И там дети, интересно так вот, названы с одной стороны наградой, а с другой стороны наследием. И я помню, как мне тоже задали подобный вопрос, я его переадресую вам, потому что вы проделали большую работу, размышляя над этим псалмом. И вопрос такой. Награда дается за какие-то заслуги, обычно мы так это думаем, да? Наследие же мы получаем, ну, не за свои заслуги. Почему дети названы и тем, и другим?
Ну, во-первых, прежде всего, Господь вознаграждает нас здесь, на земле, не за наши заслуги. У нас вообще нет никаких заслуг перед Господом. Мы только падшие грешники, спасенные благодатью Господа, Его милостью, и по Его любви мы спасены. Все. Он в своей любви дает нам наших детей, которые для нас награда. Он вознаграждает нас в своей милости. Но эта награда не в том понимании, как вот тебе дали $1 000 000, вот вознаградили тебя за что-то. Наша награда от Господа, она еще и наше наследие. Это наше будущее. Поэтому, как мы воспитаем наших детей, таково наше будущее будет. Воспитаем их мы так, что они будут потом за нами смотреть и за нами ухаживать. Либо воспитаем их так, что закончим жизнь свою в нюрсингхоме. Это наше будущее. Бог говорит, я тебе даю, как говорится, в кредит, вознаграждаю тебя, даю тебе детей, даю тебе тех, кто носит мой образ. Потому что, братья и сестры, это не наши дети, это Божьи дети, это люди, носящие образ Божий, которых мы должны взрастить для славы Божьей. Поэтому я смотрю так вот просто, награда это от Господа благословение, и наследие это от Господа благословение, наше будущее, с которым мы работаем сейчас. Может быть, как-то, не знаю, запутано кому-то будет, но я вот так вот смотрю.
И еще там есть вот этот образ колчана со стрелами. Написано, что блажен тот муж, который наполнил свой колчан стрелами. И это аналог семьи, получается, да, многодетной семьи и от сыновей прежде всего. Почему именно этот образ использует псалмопевец, как вы думаете?
Мой взгляд, мое мнение, почему он использует, это Соломон написал этот псалом, что он наполнил колчан свой. в колчане стрелы для войны. И мы наших детей готовим для битвы. Наступает час, когда мы стареем, и мы уже так не можем и меч держать, как положено, и нет у нас столько энергии, но у нас есть стрелы, которые мы можем выпустить, которые можем поразить цель. И вот наши сыновья – это наши воины, которые ведут духовные битвы. И я бы сказал, друзья, почему дьявол ополчается на наших детей больше, чем на детей этого мира? Потому что он видит в наших детях потенциальных воинов, которые могут разрушать твердыни сатаны. Он трепещет, что эти стрелы могут поразить в самое сердце и разрушить его планы, разрушить его тактику, разорвать его сети, потому что мы воины Господа Иисуса Христа. И наших детей, сыновей и дочерей мы должны воспитывать как воинами. И я бы хотел сказать, чтобы каждый из нас должен видеть, наши сыновья и дочери – это воины, которые трудятся в различных служениях. Это может быть в разных странах. Это может быть в этой местности, где мы живем. Но дети – это не просто наши дети, которыми мы можем хвалиться. Это воины Господа, которые мы направляем в определенную цель. Господь открывает нам цель, мы затачиваем наши стрелы, подготавливаем и стреляем. Кстати, есть интересная аналогия, ведь стрелу нужно сделать. Берут палку или трость какую-то, ее обтачивают, ее шлифуют, готовят наконечник, делают оперение, и она готова к битве. Сегодня часто наши сыновья, это как ветки, которые мы взяли, но она никуда лететь не может. Мы даже выстрелили, она тут через 2 метра и упала, потому что мы не сделали стрелой, которая может поразить в цель. Поэтому вот сыновья наши – это стрелы. Родители видят цель и к этой цели направляют своих детей. Поэтому благослови нас, Господь, чтобы наши сыновья и дочери были воинами Господа, наши дочери, чтобы были помощницами воинов Господа, а наши сыновья, чтобы были этими стрелами, которые сильны на разрушение твердынь.
Мой последний вопрос будет касаться того, что планирует сделать миссия Эль-Шалом в этом году. Я знаю, что всякий раз тогда, когда вы проводите лагеря, общение там в Израиле, вы приглашаете также и группы отсюда. Вы планируете это продолжать? И если да, то как тот человек, который слушает нашу программу, мог бы об этом узнать больше? И что может он ожидать от этой поездки?
Ну, значит, если Господь даст милость, и если будем живы, на следующий год мы тоже планируем такую вот семейную конференцию, и мы приглашаем молодых людей, и мы приглашаем семьи. Мы так подумали, а почему бы, если Господь дает возможность семейным сыновьями, дочерями не приехать и на святой земле не получить назидание и наслаждение. Это будет просто замечательно. Как связаться с нами можно? Опять на сайте elshalom.net. Если вы подпишетесь или позвоните, там есть телефон, мы обязательно с вами свяжемся. Нам нужны те, кто помогают. Вот в этом году у нас было более 140 человек на конференции. 40 человек молодежи, 40 человек детей, остальные семейные. И нам нужны те, кто помогают и с молодежью вместе трудиться, и с детьми. И мы смотрим очень серьезно на это. Поэтому, когда идет подготовка, и те, кто желают трудиться, пожалуйста, друзья, заранее свяжитесь с нами, потому что трудиться Господу, чтобы быть успешным, нужно быть единодушными. Когда-то Ахан, один из народа израильского, не был единодушен со всеми. И даже во времена прекраснейшего полководца израильтяне терпели поражение. Поэтому мы хотим, что те, кто едут, они должны быть единодушными в учении Иисуса Христа. Это те, которые должны быть отрешены от этого мира. Не просто я хочу поехать, а продолжаю подражать миру. Нет, я еду, потому что Господь меня посылает, и я там хочу быть Божьим светом. Не самому светить, но чтобы свет Христов был виден во мне. Поэтому, друзья, мы нуждаемся в таковых. Что человек может ожидать? Тот, кто послан Господом и едет на служение Господу, и через которого Господь действует, он может ожидать только благословения и награду от Господа в будущем.
В сегодняшней передаче «Беседы в студии Радио на пути» мы беседовали с нашим братом во Христе, который имеет особое призвание служить еврейскому израильскому народу, часто бывает в Израиле, руководит миссией Эль-Шалом, трудится также и здесь, в Соединенных Штатах, приехал к нам из Теннесси, там его постоянное место жить, хотя сейчас уже неизвестно, наверное, в Израиле уже ваше вот, более частое место пребывания. Вениамин Пинкевич сегодня был с нами, благодарность Господу и вам, Вениамин, за то, что посетили нас.
Благослови всех, Господь, благодарю, что слышали. Божьих вам милостей и шалом от Господа.
Шалом и ваха. До свидания, дорогие друзья. И до следующей встречи в эфире. На следующей неделе, если Бог продлит жизнь нашу.